Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это пятница, 6 мая. Пятница, наконец-то, да, она наступила, она пришла. Это рабочая пятница среди майских праздников. Вот она даже уже заканчивается, да. И начинаются у многих вторая часть выходных. Для кого-то выходные не прекращались. Вот, но так или иначе, в общем, это про отдых. Отдых, конечно, будет у многих специфическим, поскольку погодные прогнозы не радуют, честно говоря. Сейчас о них поговорим позже. Давайте сначала с техническими объявлениями. Ну, во-первых, да, сегодня без гостей. Сегодня мои гости — это вы, по телефону звоните, в том числе и те, кто, как мы вчера выяснили, находится у редакции или у меня лично на зарплате. Это «Лимузин», «Анна Гургин», там еще ряд постоянных слушателей. Вот. Пытливые разведчики установили, что они на зарплате. Вот, ну, приглашаю к обсуждению тем всех, не только их, ну, а их, соответственно, им по должности положено. Всех жду. Так, для того, чтобы увидеть то, что происходит в студии, по-другому это не назвать, то, что происходит, да, вам нужно, соответственно, если у вас есть такое желание, вы хотите его реализовать, вам нужно либо зайти в ВКонтакте, в официальную группу ВКонтакте «Радио говорит Москва», «Говорит Москва» 94.8 FM, либо взять ссылку в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», либо ВКонтакте посмотреть у меня на странице, я тоже там кладу это видео. Это также существует Рутуб и трансляция в Телеграме. Вот, соответственно, можете насладиться видами студии, да, таким образом. Ну, еще есть трансляция на сайте тоже. Вот, что касается способов коммуникации. Ну, вот телефон мне уже кто-то обрывает, хотя вроде ничего даже не сказал такого, но, тем не менее, номер на всякий случай 8495-7373-948, сможете дозвониться. Значит, телеграм-бот это мы называем, это телеграм для сообщений ведущему, говорит МСК-бот латинскими буквами, набирается в поиске в телеграме, и смс, общаться, да, можно, посылая смс по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Виктор 26 пишет: обошел 4 ларька и 2 почты, нет открыток с 9 мая. Для меня это гадко и противно. 2 вопросительных знака. Не знаю, как для вас это. Все забыли. Все забыли. Вот и думайте, что хотите. Спасибо за ваш крик души. Честно говоря, не контролируя ни 4 ларька, даже не знаю, где они остались, честно говоря. Вот. Не почту. Думаю, что есть определенный ажиотаж. Ну, я думаю, что найти можно. Меня развеселила новость о том, что финны не будут поставлять в России химию очистных сооружений. А я же как раз сверху по течению от них. Это нам Григорий СПБ пишет. Это, кстати, достаточно старая история, что вот то, что происходит в Питере, потом в Финляндию течет. Александр, может быть, поговорим как-нибудь про Японию, начиная с 92-го года, 1900. Как-нибудь поговорим, да, они же там постоянно в повестке появляются, отмечу. Что-нибудь там случится, да поговорим, вспомним былое, не думаю. Хотя с 92-го года не так много былого прошло. У меня пара знакомых была втянута в японское это самое противостояние, да, я не помню, рассказывал или нет, они работали на крупном федеральном телевидении редакторами новостных выпусков. Редактор новостных выпусков, он, собственно, он там берет сюжет, вставляет туда архивное видео, еще какое-то. Ну, в общем, разукрашивает, да, разукрашивает, делает ту самую картинку в новости. И произошла ситуация следующего характера. Японский браконьер, их там много, зашел в территориальные воды России для того, чтобы, ну, понятно, браконьерствовать. Ему навстречу выдвинулся пограничный корабль, который произвел несколько предупредительных выстрелов, и там, соответственно, там было дальнейшее развитие событий, как обычно. А ребята Собственно, решили проявить смекалку. Нашли такой же корабль, такой же проект. Как он красиво где-то стреляет, там съемки архивные, то ли на каких-то этих учениях, то ли вот в каком-то таком. Это и вставили. Через буквально полчаса на канал прилетела нота протеста и посла в Японии, который сказал ни много ни мало следующее в этом документе, что поскольку велась профессиональная съемка судна, которое вело огнестрельный огонь в направлении японского мирного рыболовецкого судна, то, соответственно, это кошмар-кошмар и ужас, вот вам нота протеста. Оштрафовали всех, чуть не уволили, но вот так, короче, чуть не началось, не начался новый виток противостояния, забавно. Просто про Японию вспомнил былое японские думы. Значит, что, Лукашенко запретил фурам Евросоюза пересекать белорусскую таможню. Вот это ответ. Много Лукашенко в повестке, кстати, в последнее время тоже высказывается. Видимо, стали забывать человека, да, и он о себе решает напомнить. Вот. Что еще? Давайте по погоде, что ли? Там, правда, ничего хорошего нет в этой погоде. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на период вторых праздничных. Об этом на сайте гидрометцентра написано. Господин Вильфанд, Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра России, объясняет нам с вами, что заморозки для конца апреля и первой декады зимнего месяца мая, они типичны. Очень изменчивая погода в последние дни. Это будет продолжаться, будут сильные колебания, он нам с вами сообщает. Начиная с субботы, температура 15-17, 9 мая, по мнению Вильфанда, потребуется разгон. Потребуется разгон облаков. Дешковец говорит нам следующее, что 9 мая погода, синаптическая ситуация, давайте полную цитату, это прям заклинание какого-то демонического культа. По предварительным прогнозам, синаптическая ситуация 9 мая будет обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона. Вдоль фронта сконцентрируется 300-километровая гряда мощной облачности и ливневых осадков. Температура, видимо, ночью может опуститься до плюс 3. Что с ними делать, а? Скажите? Вот что, как быть? Как быть? Холод, голод и 7 казней египетских какие-то постоянно. Ну, то есть не радует прогнозы погоды. Погода-то ничего, вон, солнышко сегодня, да, весь день. Так, прохладненько, конечно, ну, нормально. Однако, камлания вот эти по поводу того, что погода будет, как там было сказано-то, я же вот даже формулировку забыл. Обусловлено прохождением активного холодного атмосферного, пролегающего в глубокой ложбине, 300-километровая гряда. Жалко. Жалко, что так. Хочется. Будет солнышко и тепло. Будет солнышко и тепло. Ну, надеюсь, так и будет. Жаль будет, если авиация опять не будет на 9 мая, Григорий СПБ пишет. Да почему не будет? Тут они тренировались, летали, полцентра тряслось. Ничего нового. Лет 5 назад заморозки были даже 3 июня. Александр Григорьевич озаботился о наклоне небесной оси и спинах медведей. Вот. Вторая наша рубрика постоянная. Ну, давайте сначала на пробочке посмотрим, что там. 4 балла. Все, кто мог свалить, свалил. Хотя выезды так. Не очень себя хорошо чувствуют. Не очень хорошо. Вот я вижу Щелковское шоссе энтузиастов. Так, что тут, Ярославка. Ну, кстати, более-менее ничего. Это Волоколамка нормально. Ленинградка там желто-красная, но это для нее типичное поведение, как мне кажется. И это Коровинская, да нет, это Алтуфьевская. И Алтуфьевская так, на выезд на МКАД, да, так плохо себя чувствует. Но в целом понятно, 4 балла, но с выездами могут наблюдаться проблемы. Этих аварий немного, но есть... Есть, в общем. Будьте осторожны, впереди длинное. Относительно для кого-то, для кого-то нет, для кого-то да, относительно длинные выходные, во время которых можно будет позволить отдохнуть, а не разбираться с проблемами из-за невнимательности. А завтра тоже выходной, как и сегодня, спрашивает Лофт МСК. Сегодня не выходной, рабочий день. Воспитатель в детском саду сделал заготовки для поделок. Одна мамаша заявила, зачем вы это, дети, рассказываете, занимаетесь ерундой. Вот что делать с такими людьми? Поделок на 9 мая. Да ничего с ними не сделаешь. Нельзя быть коллективной совестью, да? Ну, вот невозможно. Нельзя людям взрослым что-то вот так взять и объяснить, чтобы сразу зашло. Это надо много раз проговаривать, много, да, пока новое там восприятие формируется. Дмитрий Анатольевич Медведев, который нас радует своими постами в Телеграме, сегодня аж две выпустил буллы своих. Одна про Орбана в его поддержку, что мужественный шаг тот совершил для безгласной Европы. И там он Евросоюз ругает пастухом. Видимо, наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, который ведет на убой американский пастух. Посмотрим, что предпримет этот пастух. И, конечно, как поведет себя та часть стада, которая готова к самопожертвованию ради сытой жизни пастуха. И второй был пост у него, второй тоже, что поляки намерены Украину всю поглотить. Это их цель. Он оттолкнулся от высказывания Анджея Дуды. Это польский сам президент. Он сказал, что я надеюсь, что никогда-то не будет границ между Украиной и Польшей. И выразил такую надежду, а Медведев сказал, что все, они, в общем, свои амбиции закрепили фактически территориально. Об этом поговорим, я думаю, отдельно. Ну, есть там, да, вообще не об этом, не только о польской позиции и других позициях, о всех этих вот там заявлениях Нарышкина о том, что Польшу готовят, точнее, извините, Украину готовят к разделу. Польшу готовили к разделу достаточно давно. Вот, есть, мне кажется, поговорить, потому что мне, честно говоря, вот не верится, но я читаю людей, они прямо убеждены, что завтра польская армия, соответственно, войдет в это самое... на территорию восточных кресов. Поговорим об этом. Значит, вот уже не первый случай пишет о том, что жду отчет по корешке. Да? Вот не первый слушатель. Это и ВКонтакте, кстати, ВКонтакте чатик есть, можете описать. И вот в Телеграме тоже. А кто-то высказывал возмущение, сколько можно об этой корешке говорить. Да, здрасте, Гурген, слушаю вас. Так, нет, не слушаю. Гурген не дозвонился. О чем думают запретители? Сегодня запретили кинофильм «Зеленый слоник» 1999 года издания. Я тут же срочно его посмотрела и, правда, вспомнила, что уже видела. Да вы знаете, ну, честно говоря, если его смотрели, то я не знаю, чем вы там восхищены. Игрой Епифанцева талантливее или этого Пахомова второй, да? Если кто не видел, ну, кино достаточно такого странного содержания. Это такой супер какой-то артхаус. И там очень, скажем так, достаточно жестко в таком смысле сценарий, да? Это отвратительно просто. Запретили, видимо... как бы из-за этих факторов, но если есть ценители, то, наверное, они в специальных местах каких-то должны это смотреть все. Еще раз попытка поговорить с Гургеном. Здравствуйте.
Да-да, добрый вечер, Александр Николаевич. Это проплаченный Гурген, видимо.
Да-да-да,
здравствуйте. Вы знаете, вот удивительно, что...
Завтра бабки, Гурген. Сейчас в бухгалтерии перерыв. Завтра.
Вы гениально оговорились на фонетическом уровне. Раз надует, как его там... Дмитрий Анатольевич, вы знаете, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, один мой очень близкий родственник внимательно слушал его речи и выделил из них самое главное, что, вероятно, не входило даже в стенограмму его выступления. Это слово «надо». Смотрите, значит, выходит такой гений человечества и всем советует. Надо вот это, ведь все будет хорошо. Вот что-то, понимаете, такое на отцовке, на уровне Дима. Я бы хотел сказать об очень характерной вещи. Обратите внимание, значит, когда дернулись местные попсовики, и вот эти, так сказать, деятели культуры, тысячу раз заслуженные где-то в своей тусовке, широко известные в узких кругах, тогда, как ни странно, Александр, вы не поверите, вот в моем круге общения оказались 4 человека, которые вдруг приняли очень древние и жутко знакомые интонации «надо валить».
Пора валить обычно. Да, это же, знаете, эту шутку. Пора валить. Чем отличается либерал от патриота? Либерал спрашивает куда, а патриот спрашивает кого, да?
Бесподобно. Бесподобно. Так вот, да, как это пессимист, оптимист и реалист. Да, пессимист, значит, китайский реалист, английский.
Оптимист английский, пессимист китайский, а реалист автомат Калашникова.
Абсолютно. Материальная часть автомата Калашникова. Вы знаете, вот очень интересно, первое, об этом подала голос, причем весьма так артикулированно, Ксения Собчак, она сказала, надо бы успеть на последнюю электричку до Риги. Смешно, да, туда электрички не ходят. Вот до Резекне, в лучшем случае, если она доберется, или до Великих Луг, еще ладно. Но я сказал...
Это будет специальное пульмановское купе.
Да, и я думаю, там еще пару батальонов спецназа где-то рядом будет, значит, обязательно, по старой памяти. Значит, я сказал своим друзьям, вот четыре человека вдруг заныли, значит, надо валить, ой, если надо валить. Один из них работал в Италии. Значит, ну, Рим, мы все любим Рим, его нельзя не любить, это понятно. Витторио Венето, улица 28 мая, или как она там, потрясающий Кавур, да, вот эта площадь, Колизей и так далее. Но я ему сказал, послушай, вот ты приехал туда. Сначала для тебя это было все на уровне туристических радостей, да? А потом задница оказалась на сковородке железно-прижаренной, потому что, как в том анекдоте, черти сказали, не стоит путать туристическую поездку с постоянным местом жительства. Он согласился со мной. Я говорю, послушай, пока ты не сможешь извлекать радость из простой прогулки вокруг твоего дома, вот на это маленькое озерцо, вот на этот лесок, в московском, ты не сможешь получить удовольствие нигде, тебе это понятно? Он сказал, понятно. Я говорю, так что же дальше делать, да? Это как прелестно три вопроса русской интеллигенции. Первый, кто виноват, второй, что делать, и третий, где мои очки, да? Вот, как ни странно. Так что впрыгнуть в электричку, это, конечно, очень мило. И я хотел бы, с вашего позволения, 3 миллисекунды вот на эту тему.
Пожалуйста.
Элементарно, я подошел к киоску, там типа «Союз печать», как это сейчас называется, просто печать, и сказал, пожалуйста, найдите мне несколько открыточек с днем рождения. Мне выдали открытки с днем рождения. Очень красивые тюльпаны, банальные кавы и прочие там читайцевские. Я с радостью раскрываю эту открытку и обнаруживаю. Дорогая бабушка, отпечатана каллиграфическим почерком. Поздравляю тебя с пробел, летием и так далее.
Знаете, я сказал... 183-летием, например.
Ну, например, да, от Рождества Христова. При этом, значит, я сказал, лучше любезно, а пустые открытки, чтобы я написал, или вот там моя дочка свои милые каракули оставила, которые бабушке будут в миллиард раз роднее, ближе и приятней, чем ваша вот эта вот каллиграфическая мертвечина. Ой, нет, знаете, а у нас только такие...
Я боюсь вас сразить дополнительной информацией. Но, дорогая бабушка, это еще ладно. Дело в том, что я тоже прошел по этому пути, мне надо было там подарить цветы и открытку. Цветы я купил, с этим просто. А начал открытки смотреть. Там вот это самое отпечатано в омерзительной форме стихах. То есть совершенно низкопробные какие-то поздравления, знаете. Ну вот студент на сдачу писал после первого курса, да? Причем студент технического вуза, судя по лексике. И я попросил, действительно, да, ну, бланк, да, пустую, дайте мне пустую, я сам там напишу, там, с днем рождения, с Новым годом, парня в армию провожаем и так далее. А не было. Либо вот отпечатаны уже целые, там, произведения, да, либо действительно по гендерно-иджистскому принципу заполнены. Я был удивлен, что называется, фрапирован, жутко эта история.
Это кошмар. Это кошмар. Вы знаете, я, как ни странно, вот я просто не то чтобы коллекционирую открытки, но приезжая каждый раз в какую-то там новую страну или какую-то еще, я беру их шедевры, значит, саморекламы, да, самопиара. например, в Майами дикое количество открыток, это бодипозитивные тетки, которые с всеми своими жирами растекаются на изумительно красивой цветовой точки зрения, значит, там, картинки, да, и где-то...
Рубенцовские, да-да, или рубенцовские, правильно.
Рубенцовские где-то, да-да, такие. Рубенцовские с заходом на кустодию, да, такая, чаепитие в вербилках. Вот, изумительно совершенно подобраны эти самые ироничные открытки, я их принципиально просто положил в коллекцию. Или изумительно красиво одетые в тирольские наряды дети. Очарование полное. Или грудастая там Хильда, которая стоит с 12 кружками пива в руках. Да? Вот. И что самое характерное, почему я так на это отвлекся, оборот открытки нормальный. Это бланк, вы можете ее заполнить и восхититься тем, что от вас исходит, а не от печатного станка.
Спасибо, Гурген. Да, мы немного отвлеклись в тему открыток, тем не менее, да, это интересная история. Я вот вспоминаю, да, иногда там из разных поездок люди просят, привези магнитик, привези, куда ты поедешь, привези в магнитик, да. Ну, часто такая достаточно регулярная просьба. И я как-то раз ехал, ну, часто я ездил в Донецк, ездил через Ростов, и кто-то мне попросил, привези мне магнитик. Вот, и я на обратном пути в Ростове остановился, думаю, надо же человеку магнитик какой-то купить. И что-то посмотрел, вот этих стандартных с условными видами Ростова нету, да, нигде. Я на вокзале в какую-то палаточку, то, что Гурген назвал свою печать, зашел и был поражен просто, поражен, скажем так, сюжетной линией тех самых магнитиков. Купил прям много штук, купил на... Вот, раздать людям, потому что там были изображены братки, ну, в таком понимании, не в смысле родственники, а в смысле уголовники, во всей, так сказать, своей уголовной красоте, с какими-то прихпохабнейшими надписями, да, вот тоже про Ростов. Это настолько было прекрасно, что я купил много и подарил. Прекраснее, правда, видел еще знакомый привез магниты из города Владимир. Ну, город Владимир все знают, да, и магниты вот такие красивые, там, керамические всякие, только на них в качестве основного объекта нанесен Владимирский Централ, видимо, чтобы, скажем так, душу грело воспоминаниями, да. Это вот про сувениры. Такие два воспоминания, две таких рефлексии. А, значит, про зеленый слоник, честно говоря, ну, не знаю, есть специфическое искусство, оно на грани там, искусство или нет, да, я, честно говоря, страдать без зеленого слоника не буду, потому что видел я разное, да, и моя уже, как бы, скажем так, тонкая душевная организация это такого смотреть не хочет, да, и не смотрю и это, ну, а детям бы не рекомендовал. Зеленый слоник известен тем, что он как-то стал популярен там на определенных интернет-ресурсах, его растащили на мемы, что называется, да, вот. И почему сейчас, что там, я не знаю, я подозреваю, что кто-то написал какое-то обращение в органы, потому что там люди в военной форме занимаются жутким непотребством. Возможно, это вызвало такие последствия. После выпуска новостей обсудим, что у нас там дальше. Про Псаки хочу поговорить. Она нас покинет. Она нас покинет через пару дней. Надо вспомнить ее жизненный путь. Вот. Но это все сделаем после выпуска новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35, это пятница, 6 мая, пятница майская, перед длинными выходными, для некоторых эти выходные не кончались. Мы обсуждаем новости разные. Я вот вам сказал про Псаки, а кто-то пишет, да что обсуждать пустое место, это транжирить время. Но давайте поговорим не о Псаке, а о Байдене, потому что он отметил, что Псаки установила, между прочим, внимание, стандарты приличия, уважения и благопристойности в брифингах Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами. И при этом сохраняла чувство юмора. То есть это все по линии юмора проходило. Но вместо нее, как в анекдоте, да? Или кто это? Кто-то из юмористов шутил, да, про одноногую спидозную лесбиянку, да, как следующего президента Белого дома, да? Чернокожая. Вот тут почти произошло. То есть Псаки уходит 13 мая. Два раза, да, соответственно, она в эту речку заходила. Последний раз, уже можно говорить, да, даже не крайний, а последний раз. Хотя кто их знает, при Байдене. Так вот, кто ее сменит на боевом посту? Карин Жан-Пьер. Первая в истории чернокожая американка и представительница ЛГБТ-сообщества на данном посту. Вот, вот прогресс, прогресс ценностей. Что выразил надежду, какую надежду выразил Байден на эту тему? Что она не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации. Мы знали и уважали Карин долгое время. Она будет сильным голосом, говорящим от моего лица и этой всей администрации. Пресс-служба Белого дома цитирует Байдена. Занималась раньше выборами, работала с Обамой, занималась выборами Байдена, ну и так далее, и тому подобное. Политический аналитик телеканалов NBC и MSNBC. Я, наверное, не буду как это, транжирить время на известное высказывание Псаки, но, конечно, что за газ поставляется из Европы через Украину в Россию, Янукович ушел сам, нас не интересуют пленные на Украине, только в Донбассе, ну и ряд этих белорусских гор и прочих, вы помните, да? Мастер посвятил целый абзац, с болью в сердце отозвалась новость о том, что нас покидает Джейн. За долгие годы я привык к ней. Она стала мне как дочь, которой у меня никогда не было. И да я и не хотел никогда такую дочь. Может быть, Роман Бабаян сжалится и даст из какой-нибудь маленькую передачку, самую маленькую, на радиостанции «Говорит Москва». А нет, у нас русскоязычное вещание. У Псаки с этим наблюдаются проблемы. У нее есть англоязычным, скажем так, у вещания были бы проблемы, но нет. Александр, как вам заявление Шольца? Почему Шольца все Штольцем называют? Ну, многие. Ну, по вашей версии, Штольца. О возможности снять санкции с Российской Федерации через обсуждение с Украиной. Да нормально. Они сейчас много говорят такого. Поляков еще обсудим. Кстати, интересно тоже у меня тема. Что называется, решение этого вопроса отложено далеко за горизонт событий. Мы же там с вами представляем, как может все это закончиться. И вполне возможно, что Украины будут называть нечто иное. Нечто иное, да, нежели это имеется в виду сейчас. И вот с будущим, с будущей Украиной, возможно, и вполне можно будет согласовать отмену всех санкций достаточно легко. Ну, представьте, да, президент Украинской республики какой-нибудь, Олег Царев, например, что же мы с ним не обсудим? Да я ему лично позвоню, лично поговорю тогда. Я шучу, конечно, шучу. Значит, а переговоры-то, кстати, совсем буксуют. Сегодня было несколько заявлений наших представителей, да, это Зайцев есть такой, заместитель директора департамента в МИДе. Вот он сказал, что стагнация, нет никаких подвижек, Зеленский не видит перспективы, об этом публично высказывается, да. Ну и напомню, что Турция и в том числе Бразилия, да, готовы в Москву приехать. Там Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Панама, Венесуэла и Турция поддерживают Турцию в ее решимости, да, стать таким посредником в этих переговорах. Вот. Вопрос у меня большой, конечно, жалко, что переговоры стоят, но ситуация развивается так или иначе. Да, вспомнили Олега Царева, там, моего хорошего товарища старого, а сегодня еще в новостях увидел второго своего товарища, тоже мы очень давно общаемся, это Родион Мирошник. Он стал сегодня официальным послом в России от Луганской Народной Республики. Была назначена еще и посол от Донецкой Народной Республики Ольга Макеева. Да, также пол интернет сегодня обсуждали свежие высказывания Турчака, что Россия здесь навсегда, это он в Херсоне сказал тоже. Пришли к разным выводам. Чутье мне подсказывает, что Бидона и нынешнюю администрацию будут снимать, и Псаки вывели из-под удара должность расстрельная. Ну, мы не знаем, что там на самом деле будет. Зеленский тем временем не сидит, сложа руки, работает в поте лица, не только видео снимает. Подписал закон о десоветизации украинского законодательства. Там у них остались старые акты государственной власти СССР и Украинской ССР. Вот с ними теперь покончено. Мужественно, отважно, да, выполнил важнейшую в нынешней ситуации такую миссию свою. Вот, что еще по таким вопросам? Ну, Rainbow Blue много пишет мне, цитируя кинофильм «Зеленый слоник», я это зачитывать в эфире не буду. Вот, ну, также вот новости из зоопарка, что манул там пытается уничтожить, манул-то кот такой здоровый, что вот манул пытается уничтожить камеры видеонаблюдения, борется с цифровым ГУЛАГом, считает, что его частная жизнь манула неприкосновенна. Не знаю, как прокомментировать вашу новость, но примем к сведению, что манул по кличке Бабник вовсе не прост в московском зоопарке. А Джозеф Боррель тут на фоне, у них же там провал по шестому энергопакету, не энергопакету, господи, уже все, энергопакету, санкционному пакету. Они там согласовали эмбарго, согласовали, да не высогласовали. И чтобы как-то скрасить эту историю, там выходит Джозеп Боррель и говорит, Евросоюз ведет себя как геополитический игрок, который использует язык силы, защищает Украину и не хочет наказывать российский народ. Ну, не хочет, но, видимо, придется, да? Используя язык силы, да? Ну, по поводу санкционных пакетов тоже, наверное, стоит поговорить отдельно. Там большая история. В общем, хотели они ввести их еще, по-моему, позавчера. Не получилось. Отложили до 9 мая. Сейчас отложили куда-то совсем далеко. Причина в нефти. Не готовы отказываться от нефти ни сейчас, ни через там пару месяцев. От нефти и газа, да. И в позицию встал Орбан в том числе. И Орбана внесли, по-моему, на миротворец даже, да. Вот, развивается ситуация и в Приднестровье, тоже на эту тему много мыслей, много каких-то таких предположений, что вот сейчас, соответственно, на Приднестровье как бы нападут, и там начнется тоже какой-то хаос, что это румынские танки идут через Молдавию, да, в ту сторону. Не знаю, честно говоря, нет у меня ни мнений, ни каких-то там выводов на этот счет. Много говорят об этом, что вот возможна эскалация на 9 мая. Я, честно говоря, думаю, надеюсь, точнее, что ничего не случится, потому что тут в нынешней ситуации там предсказывать как бы однозначно достаточно сложно. Да, достаточно сложно. Вот, что еще хотел сказать? Хотел, кстати, поговорить, давайте, может, коротенько поговорим, даже голосование проведем, попробуем, да. Итак, вопрос я хотел задать. Вы вот информацию о спецоперации и так далее, вы ее где получаете? И я перечислю три, да, направления источников, а вы, если отвечаете, имейте в виду, что надо там маркировать преимущественно. Понятно, что мы все читаем, слушаем там десятки различных историй. Вот, но вот преимущественно, по большей части, вы откуда берете информацию свежую о ходе российской спецоперации на украинских территориях? Преимущественно, да, это был вопрос. Ответ. Преимущественно из брифингов Игоря Коношенкова и официальных СМИ. 134-21-35. Первый вариант ответа. От популярных журналистов и блогеров. Это второй вариант ответа. Ну, блогеры, например, Подоляка, Соловьев, Бесогон. Ну, и ряд там прям блогеров, журналистов и так далее, там, колумнистов. Вариант ответа 134-21-36. Блогеры и журналисты. И вариант третий. Телеграм-каналы исключительно, причем все, включая украинские, 134-21-37. Три варианта ответа. Попробуйте вот по таким категориям свое медиапотребление разложить, вспомнив о том, что это, со словом, преимущественно. По большей части Коношенков, по большей части журналисты и блогеры, по большей части телеграм-каналы. Вот такое. Хочу просто понять, как и где мы потребляем информацию. Потому что есть, например, сайт правительства, да, сделанный правительством, объясняемый РФ. Информации море, информации масса, но туда, как мне кажется, никто не ходит. Я кого не спрошу, никто там не был. Вот, ну, там, Соловьев, Бесогон, это понятная медийная история, так же, как и все телеграм-каналы, да, которых масса существует, да, тоже такой уже понятный людям источник информации. Давайте, может, поговорим об этом, поделитесь свои контурные карты медиапотребления и обсудим. Я потом скажу, почему я хочу это узнать. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день, Николай.
Николай, выключите радиоприемник, да, спасибо.
Но говорящие головы, вот эти, которые в телевизоре, мы от них уже устали. Нужно показывать 24 часа в сутки, как мы их там долбим. В реальном времени или хотя бы с задержкой на один час.
То есть камеры на бойцов нужно вешать, да? Вы про это?
Нет, нет. С беспилотников, еще как-то, со спутников. Потому что, ну, Коношенков, он выступил, сказал. Показали какой-то крестик, куда-то мы попали, и все. Вы понимаете, что мы не понимаем, что там долбят. А их там, оказывается, как грязи этих.
Ну, то есть слова Коношенкова непонятны, когда он говорит, нанесено столько-то ударов, разрушено столько-то этих.
Обождите, вы покажите, что разрушено конкретно. Ну, ведь не показывается. А говорящие головы, ну, одно и то же, ну, устали.
То есть, а как это должно работать, по-вашему? Вот смотрите, идут боевые действия, летят ракеты куда-то, например...
Летит спутник,
одну секунду. И что, что он снимает, спутник?
А как долбится там все?
Ну, и ну, со спутника будет видно, кто там где как долбится?
Беспилотник.
А ну, вы понимаете, что, например, удар по аэродрому около Львова, да, военному, да, ну, не послать беспилотник на такое расстояние?
Ладно. Может быть. Но смотрите, аэродромы. Сказали в первые две недели, что аэродромы раздолбили.
Короче, Коношенко мы не верим, я понял. Пусть видео показывает, тогда поверим. Примерно месяц назад эксперт говорил о нестоятельности Байдена, что учитывая будут новое окружение вводить и так далее. Не знаю, давайте не про Байдена, а про медиапотребление. Напомню опрос, где вы преимущественно получаете информацию о ходе спецоперации. 134-21-35, Коношенков и официальные СМИ, брифинги Министерства обороны. 134-21-36, журналисты и блогеры, Соловьев, Подоляк, Михалков, там, не знаю, кто еще там, Голованов, там куча, да, Карнаухов, вот, 134-21-36, журналисты и блогеры, там, Коц, он же тоже журналист и блогер, Саша Коц, Дима Стешин, там, журналисты и блогеры. И третий вариант ответа из телеграм-каналов, включая украинский, и черт знает какие, 134-21-37. Три варианта ответа, прошу определить свою картину медиапотребления, и посмотрим, что кто читает. Уже ответ, уже интересный, уже есть что обсуждать. Но пока по телефону поговорим. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Red Zone, Москва. Я получаю информацию о войне по телеграм-каналу. В основном о...
А спецоперации вы имеете в виду? Или вы за каким-то другим конфликтом следите еще?
А, хорошо, давайте, извините, пожалуйста. Давайте назовем спецоперацию.
Я-то извиню, но это же не только я, да?
А, ну да, либо вы согласны, либо 15 лет тюрьмы, я понял. Я получаю информацию по телеграм-каналам украинским, но вначале было не с недоверием к этому относился, но потом я как бы у них выходила информация, я ждал какое-то время, она подтверждалась уже нашими как бы властями официальными, это просрочников как бы. И поэтому я сейчас пока доверяю больше украинским телеграм-каналам.
Понятно. И мне всегда нравится, спасибо за ваше мнение, спасибо, что искренне об этом рассказываете. Это вот тоже мне нравится такая. Я не верю голосу Левитана, да? Я не верю там, газете «Красная звезда». Я вот посмотрю Deutsche Wochenschau, что там рассказывает на самом деле та страна, сравню и сделаю вывод. Врет командование Советского Союза или нет? Да это в каком-нибудь 43-м году представить невозможно. Но для нас это данность. Еще раз напомню про голосование. Хочу получить репрезентативную выборку. Как мы преимущественно, вы конкретно получаете информацию о ходе спецоперации? С приставкой «преимущественно». Преимущественно из брифингов официального представителя Министерства обороны России генерала Игоря Коношенкова и официальных СМИ. 134-21-35. От популярных журналистов и блогеров Соловьев, Подоляка, Кот, Стешин, Поддубный, Сладков, журналисты и блогеры. Варгонза, там, Пегов и так далее. 134-21-36, это вариант ответа. Из телеграм-каналов, включая украинский, 134-21-37. Третий вариант ответа, прошу звонить. Василий получает новости о спецоперации по радио «Говорит Москва» во второй степени телеграм-канала. «Всех забомбите, как нам говорят по ТВ, лучше ядерным оружием». Эдуард получает от очевидцев, и это самая правдивая ее информация. Слушаю вас, Виктор Михайлович. Алло.
Добрый вечер. Вы знаете, информацию я получаю, стараюсь из разных источников, в том числе иностранных. Но мне не удовлетворяет информация, которую по-русски говорят. Почему-то мы не видим ответа на вопросы, которые задают мои товарищи. Почему операция идет очень медленно? В чем там дело? Почему линия фронта не смещается? Почему Донецк третий месяц обстреливается? И что с этим можно сделать?
А вы, правда, не знаете ответа? Даже
убийство женщин и детей из Донецка.
Даже Путин на это отвечал неоднократно. Но вы как-то избирательно слышите. Видимо, не те телеграм-каналы вам стоит читать. Вот на все эти три вопроса ответы даны прям подробнейшие, да? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер. Так же, как и предыдущие слушатели, преимущественно из телеграмма получаю информацию. А почему именно из телеграмма? Ну, там есть каналы, в том числе тех людей, которых нет на телевидении. Там их, наверное, интересно. Что-то интересное можно оттуда...
Прорекламировать как кого-нибудь, из кого нет на телевизоре, интересного.
Стрелкова, например.
А он информированный источник, да, как вы считаете?
Не, ни в коем случае я не говорю, что это...
Ну, я понял, я понял, о чем, да.
Я доверяю, но имеют альтернативную, так скажем, точку зрения.
Интерпретацию событий, да, это так называется.
Да, а что касается украинских телеграм-каналов, действительно, я поначалу тоже пытался черпать информацию из них. Что-то, да, правильно сказал ваш слушатель, что-то там действительно подтверждалось. Но такой дичью они все забиты, такое человеконенавистничество, что ну просто читать невозможно.
Ну что, я вот, например, тут, извините, перебиваю, тоже лично поделюсь. Я тоже ковырялся в каких-то источниках, и кто-то из коллег собрал подборку вышедших за сутки новостей в украинских изданиях и телеграм-каналах касательно изнасилований. Я такой пласт дерьмища прочитал, фантастического просто, да, я был поражен, а люди же читают как-то, это воспринимают. Там просто абсурд, там, ну, как бы...
Абсолютнейший. И я как раз, когда на эти каналы пришел, хотел услышать какое-то альтернативное мнение, альтернативную точку зрения, но увидел просто такую дичь, что ее даже невозможно как-то закрывать глаза, что-то там искать, отсеивать. Поэтому, естественно, от всего от этого отписался, но это просто не источник информации. Но это на мой субъективный взгляд.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Анна, здрасте, Анна.
Добрый вечер. С наступающим, Александр Николаевич.
Да, вас также с наступающим.
Спасибо. Здоровья всем вашей семье и в первую очередь тестю.
Спасибо большое. И вам здоровья, конечно, тоже. Мы вам спасибо. Каждый раз здоровья желаем. Это уже такая данность просто наша.
Спасибо. Пока ничего, вроде все. Слава Богу. Александр Николаевич, я не знаю, почему к Гурдинову не пришли деньги. Мне-то уже пришли на карту, причем в ту...
Я вам постарался пораньше просто перевести.
В юанях.
В юанях. Да. Ну, а как вы хотите? Свободно конвертируемая валюта, нынче такая.
Да. Значит, что касается говорящих голов. Я не отношусь к покойникам Соловьева, я это всегда говорила. Но Левитан тоже был говорящей головой? Или, может быть, Лазарь Маркачев был говорящей ему головой?
Я думаю, что сравнивать невозможно, да, просто потому, что медиакартина была другая.
Дело не в этом. Дело не в медиа.
И Левитан был диктор, он не сидел в эфире и не... занимался советами Коношенкову, Герасимову, Шойгу, где кого разбомбить немедленно, когда сейчас. Он зачитывал, действительно, ну, как бы, сводки.
Александр Николаевич, я не думаю, что Соловьев сейчас занимался, или Михалков, или кто там еще, или Саша Кот, или Саша Сладков. Я понимаю, что это невежливо с моей стороны называть их просто по именам, я знаю, что Сладков — это Александр Валерьевич. Ну, я тоже думаю, что они не дают совету генералу Кнашеву.
Я не просто так это сказал. Я вот иногда смотрю, все-таки вынужден, да, там смотреть разные источники. И Владимир Рудольфович скор на суждение и советы, и даже в формате приказов. Там прям такое происходит. У него как соберутся бородатые и различные плешивые знатоки всего и вся, да? И как давай, это вот не так. Это немедленно бомбить, это можно отложить на послезавтра. А где тут наши какие-то дивизии? Короче, там вот вам такое передуха происходит.
У него день, когда передача? Скажите, я посмотрю.
С утреца. Я с утреца смотрю в дороге.
А по какому каналу?
Я смотрю на с этих видеосервисах, да, то ВКонтакте, то в Дзене вот мне прилетает.
А это у меня во всем нет.
Вот, в Дзене удобно. А так вообще... В телевизоре, я не помню, какая была частота, где у нас был Евроньюз. Там теперь и Владимир Рудольфович.
Да?
Да.
Что вы говорите? А я знаю, где у нас был Евроньюз. Даже посмотрю. А, ну, завтра, наверное, не будет.
Ну, вот у нас была одна забавная радиостанция. Вот, там теперь радиостанция «Спутник», да? Вот. А на забавном канале Евроньюз теперь Владимир Рудольфович с утра до вечера.
Одна радиостанция «Это эхо», что ли?
Да, да. Там теперь радиоспутник. Да, спутник. Причем по утрам там прекрасная программа Пети Лидова. Она в интернете шла.
Там
да,
«Изолента»,
«Изолента», да, теперь там по утрам «Изолента».
А, слушайте, хорошая программа, но я все равно слушать не буду, поскольку вы с утра вещаете. Вот. А программка неплохая, я как-то ее слышала. Там, где не было, просто говорит «Москва». Я не помню, мы где-то слышали. Вот.
Да, ребята, молодцы, молодцы. Мне нравится, я к ним иногда прихожу, да.
Ну ладно, это был бы с ним все. Ну и что я вам хочу сказать? Я, конечно, слушаю Коношенко. Вот мы как-то давно еще, ну год-два, может быть, назад, еще Саша был жив, мы как-то сидели и тут рассуждали, вот как наши матери слушали в свое время сводки Софинформбюро. Что у них было на душе? А вот мы теперь сидим с Маргаритой и слушаем сводки с фронта. Ну как ни крути, пусть это ограниченная, но военная операция. Там же фронт, правда? Вот сидим и слушаем, и каждый раз замираем. Господи, что творится? Но помимо этого, поскольку существо я дрянное и любопытное, я же умру не от старости, не от болезни, а от любопытства, я, естественно, смотрю некоторые украинские YouTube-каналы. Нет, я понимаю, что можно совсем свихнуться.
А у нас минута до новостей. Вывод дайте нам, пожалуйста.
Всякую хинею. Но простите, но не на такой же степени, как они там. Особенно, что касается изнасилования.
Там какая-то больная тема, я обратил внимание, у них прям пункты к фиксации.
Да, Леонид Рабичев со своим этим «Война все спишет», он вообще отдыхает, сопротив того, что они несут. Это же страшно, это невозможно, это какой идиот в это может поверить?
Ну там у них был один вдохновитель исторический, который говорил, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Спасибо, спасибо, Анна. Спасибо, звоните, будем общаться. Сейчас новости, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это пятница. Пятница, 6 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждаем с вами разное и ждем длинных выходных, а также ждем 9 мая, бессмертного полка. Ждем. Вопреки господину Вильфанду хорошей погоды. В общем, ждем. А сегодня я с вами решил обсудить источники информации, которые вы используете для получения информации о специальной военной операции, о ее ходе. Опрос идет, сейчас про опрос тоже скажу чуть позже. Давайте пока с вами, вы вот первый дозвонились, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, с наступающим вас.
Да, вас также.
Дмитрий, Москва.
Угу.
Ну, я бы хотел сказать, во-первых, к предыдущему оратору по поводу говорящей головы. Как бы там ни было, это говорящая или не говорящая, но это голова. Голова, у которой есть компетентная информация, и это все-таки военная операция специальная, в которой задействованы и отчитывают, может быть, кому-то не нравится, что это сухие какие-то мысли, но нравится, не нравится, как говорится, мы знаем продолжение. Вот. А говорящие головы, так это история про другую совершенно сторону, где просто смешно смотреть. По поводу вашего вопроса, я, учитывая, что собирательный образ. Я доверяю, конечно, ну, на мой взгляд, компетентным источникам. Я изначально, в самом начале всего процесса, для себя определил, что это будет там 3-4 источника, учитывая там, впечатлительность в каком-то смысле. Но на самом деле эта ситуация, если говорить про источники, это Russia Today, если мы говорим про канал, то это Telegram и преимущественно Дзен. Я подписан на Russia Today, оттуда получаю, я подписан на Алексея Гудошникова, я подписан на, получаю информацию от блогера Гоблина, ну,
Дмитрия Пучкова, да.
Да, очень мне нравится его подход, позиция, точнее, стиль повествования. Понятно, что это, ну, во-первых, начитанный, эрудированный человек, я не расцениваю, ну, расцениваю исключительно, это блогер, начитанный интеллектуал. Вот. И поначалу, вы знаете, я все-таки следил за разными точками зрения, в том числе там либерально настроенных, таких как там Пивоваров, там Собчак, что они будут говорить. Но я понял...
По поводу некоторых, надо, ну, у нас есть обязательство говорить. Я не знаю точно, да, но по поводу Пивоварова, по-моему, он не признан агентом. Если нет, то я, конечно,
Либерально настроенных.
Не-не-не, я есть по закону оговорка, если они на агенты, надо упоминать это. По-моему, Пивоваров и Анаги, я вот, соответственно, это за вас делаю, продолжайте, пожалуйста.
Да, хорошо. Извините.
Ничего страшного, ничего. Ну, вот нормативка хорошо, такая.
Что до начала СВО у меня, я, так скажем, взялся за свое ментальное здоровье, это к предыдущему эфиру, и начал принимать препараты успокоительные, скажем, у психотерапевта. И благо, что это случилось, потому что если бы не оно, то, наверное, мне бы было тревожно. И я достаточно плавно, учитывая, что я следил, ну, не то чтобы все 8 лет, но достаточно долгое время за тем, как происходило все там. У меня есть знакомые, которые участвовали в битве под Дебальцево, Вот, и я очень сильно за эту тему переживал. И когда все это случилось, для меня это не было новостью. И поэтому, возможно, я так, ну, достаточно хладнокровно это все воспринял. Но надо справедливости ради сказать, что я в том числе подписан был изначально, там, как вот я указал, на отечественные каналы, и также на украинский. Вы знаете, я получил, вот вы правильно сказали, какую-то порцию, ну, нечистот, и сразу стало понятно, что это совершенно... какая-то слепленная, такой, как Франкенштейн, но при этом облеченный в какую-то там, такую инстанцию. И вот это шоуменство, которое было подано там, в том числе там, от первых лиц с той стороны, это, конечно, просто зашкаливающее, запредельное, как бронзбойта, который просто невозможно остановить. Но, скажем так, я любитель рассмотреть разные точки зрения, но стало понятно, что я не готов. У меня трое детей, тратить свое время, ментальное здоровье на недостаточно проверенные и... ну, потом уже стало понятно, что очень многое из этого там, подверглось сомнению, разборам и достаточно компетентных источников с нашей стороны. Я для себя определил. Я не читаю больше. Я подписан по-прежнему на наших некоторых иноагентов чисто для того, чтобы понять вообще, как реагирует та сторона и как она трактует. Конечно, это все однобоко, это все достаточно провокационно, очень аккуратно, но я доверяю нашим официальным источникам и считаю, что это достаточно правильный
подход. Для психического здоровья очень полезно. Да, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Кстати, по поводу иноагентов. Коль скоро, да, они иноагенты, но они же не запрещены, просто они должны указывать, что они иноагенты. Я почитываю, послушаю иноагентов тоже, и там, с профессиональной точки зрения, да, очень интересно иной раз бывает. Но мне не интересно не то, что они рассказывают, а как, какие у них, соответственно, подходы, эмоции, придыхание. Это очень забавно. Сегодня, например, я слушал какой-то свежий там, выпуск, ну, относительно свежий выпуск подкастов, где они вздыхали, как у них не случилось революции, да, тогда давно болотной, да, той самой революции. Вот прям были прям такие ностальгические просто истории, ностальгически тревожные. Вот, но если брать прям там забаненных иноагентов, запрещенных, то там вообще, это же пир такой пропаганды. Очень мне больше всего нравится, когда ко мне обращаются, ну, как к слушателю, как к читателю, да, и доказывают мне мою коллективную вину вообще во всем, да. хочется вспомнить про часовню 15 века, да, вообще во всем покаяться, да, но мне доказывают, что вот, ну, на моих руках, потому что я там за там, хлеб плачу, да, и там плачу налоги, вот вообще вся кровь мира и отдельно, соответственно, всех сотен миллиардов изнасилованных. Интересные психологические подходы, да, нахожу в этом прям такую серьезно проработанную историю. Давайте я вам расскажу про опрос. Спасибо всем, кто позвонил, все, кто оставил свой голос, да, вот, на мой взгляд, результаты наглядны. Как был задан вопрос? Какие преимущественные источники вы используете, то есть как основные источники для получения информации о специальной военной операции? 23% Коношенков и официальные СМИ. Это вот, как человек сейчас звонил, да, примерно с такой же позиции, 23%. Значит, дальше. Популярные блогеры, журналисты, Соловьев, Подоляк и так далее, и тому подобное. Тут вот кто-то мне целый список прислал, которых он читает. Анофриенко, Сладков и так далее. Вот преимущественно блогеры и журналисты — это 40%. И преимущественно телеграм-каналы, включая украинский, — это 37%. То есть, по сути, 37% радиослушателей, ну, кто дозвонился, не всех, конечно. Не всех, конечно. 37% намеренно потребляет дезинформацию, чтобы ее с чем-то сравнивать, да, делать какие-то выводы и так далее. Дмитрий пишет: только что вам звонил, забыл сказать про прекрасного эксперта, который у Володарского в субботней программе бывает. Значит, но вы же понимаете, что в России называют иноагентами всех, кто раскрывает правду про наше государство. Очень смешно, Игорь, очень смешно. Прям смешно. Вот, интересные результаты. 37%. Да, я, честно говоря, думал, что меньше. Я подписан в Телеграме на 15 украинских каналов, украинских точнее, и 15 наших. Еще читаю всю нашу оппозицию, истину посередине. Ой, нравится вам это, конечно, все, купаться в этом всем. Я, честно говоря, не понимаю мотивации. Кстати говоря, что вами движет, когда вы перебираете всю эту грязищу-то? Если есть какой-нибудь профессиональный потребитель, то объясните мне вашу мотивацию. Только не про правду рассказывайте, что ее там нет. Да, Николай, здрасте.
Здрасте. А вы знаете, важно, наверное, не где получают информацию, а методы работы с этой информацией. Ну, получил информацию, и что?
Николай, выключите, пожалуйста, радиоприемник. Христом Богом заклинаю.
Вот я, например, да, по всем вот этим каналам какие-то есть, что называется, получаю информацию, как вы сказали. Вот, дальше возникают какие-то вопросы. Дальше пытаешься эти вопросы найти не то чтобы ответы, а какие-то дополнительные предпосылки к поиску этих ответов. Так что вот такой вот мыслительный процесс, он, в общем-то, идет.
А у меня вопрос, Николай, вот смотрите, да. Да, мы с вами попробуем рационально порассуждать. Сколько вы тратите время на чтение информации, формирование, да, вопросов и поиск на них ответов? Сколько это занимает у вас там?
Читаю не так много, ну, больше со слуха ввиду своей деятельности. Вот, воспринимаю по разным каналам. Да, это и вы, это и КП, это и Спутник сейчас стал. Вот. Ну, трудно. То есть специально я этим не занимаюсь, конечно. Это какой-то такой...
Фоновая история, да? То есть это не формирующая для вас там картину дня.
По поводу Коношенко, вы знаете, я вот хотел поделиться. У меня что-то какое-то такое впечатление. Знаете, я с кем сравниваю Коношенко в последнее время? Когда Бирюков отчитывается, сколько у него рабочих ручной уборки очищает, сколько единиц техники... Вот что-то вот похожее для меня это как.
Вы второй раз в наших эфирах поминаете Петра Павловича, да, не злым тихим словом, назовем это так. Что не так?
Тем не менее.
Что с ним не так, на ваш взгляд?
Как-то это есть такое впечатление, вот когда такой грубый...
Вы знаете, из моих вот многочисленных знакомых вы единственный человек... Даже я этого не видел, который знает, как Петр Павлович выглядит и говорит. И ни разу не слышал, как он говорит.
Я более того, я знаю, как он говорил раньше, и поражаюсь вот той метаморфозе, которая с ним произошла. Я его знаю еще с префектов округа. Вот. И более того, общем-то, ну ладно, не буду говорить.
Если он докладывает, как Коношенко, значит, докладывает неплохо, по сути и по делу. Спасибо, Николай. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Спасибо за эфир, Никита.
Москва. Да, Никита, слушаю вас.
Вы знаете, я, конечно, вот слушаю всех вот этих Подоляка, Анафриенко, но я стараюсь получать информацию с мест, ну, например, вот Одесса, Николаев, то, что вот...
А с мест как вы получаете? У вас там знакомые, родственники, как это происходит?
Да, вот, например, вот там девушка моего сына, то есть вот с ней связь осталась, бывшая девушка, я сейчас поздравил с днем рождения, ну, в Николаеве, понял, что там до Николаева еще не добрались. Вот, с Одессой, там, со знакомой пришлось поругаться, я поругался, думаю, блин, что же я наделал, я же потерял канал связи, то есть, ну, такие дела. Сейчас вот, например, ну, поскольку немножко увлечен православный такой социум, есть и друзья, знакомые среди монашествующих, отцов церкви. Ну вот сейчас Святогорье, да, сейчас вот об этом больно говорить. Не могу сказать, что это фейк, не фейк, но вот сейчас Святогорская лавра претерпевает, ну то есть и использует ее как щит. Вот, вот по Москве, например, у меня у знакомого отца из Севастополя сын срочник. Вот там служил, слава богу, обошлось. Ну вот, то есть такие вот такая информация.
Ну из этих историй, да, отдельных вы формируете для себя общую картину.
Ну именно здесь корневое, что для себя, потому что я не могу, например, позвонить на радиостанцию, там, сказать, вы знаете, вот так вот. И
у вас получилось. Вы это сделали прямо сейчас.
Ну, вы поняли меня.
Да, я понял, понял. Спасибо, спасибо. Ну, в общем, все по-разному, все одинаково. Вот меня одно сообщение удивило, да? Андрей пишет, есть один канал «Рыбарь», его достаточно. Почему удивило? Потому что я тоже всю вот эту кучу перебирал, вообще-то, ну, сколько их, сотни и сотни каналов. Я остановился, действительно, даже не на агрегаторе, а вот на этом канале. Я думаю, что его силовики ведут, судя по манере, да, изложения. Ну, мое предположение, не знаю, кто ведет. Но там вот основная вся часть повестки есть. Я удивлен, что мы совпали с Андреем. Вот, не рекомендую, не рекламирую, да, просто говорю, как у меня, потому что я весь набор вот этого, всей этой радости, да, с просмотром видео, там, жутких картинок, да, картинок, там, разной достоверности, да, я не делаю, да, не вижу никакого смысла для себя. Какой канал, спрашивают? Рыбарь он называется. Это как рыбак, только такое другое слово, рыбарь. Надо денег с них попросить за рекламу, наверное, не знаю. Ну, реально неплохой такой сбор, да, вот, основных каких-то историй. Вот, очень плотно ведется, очень много сообщений, я вот бывает так пролистываю, смотрю, да, ну и, конечно, я в отличие от многих наших слушателей, как показал опрос, я как бы с интересом смотрю, да, Коношенко и смотрю, какая там информация подается, да, потому что действительно, ну, очевидно, это совершенно там, абсолютный там медицинский факт, кристальной чистоты факт, что рассказывают не все, что часть информации, и большая часть, она засекречена. Вот. Ну, по понятным причинам. Ну, пытливое сердце хочет и знать правду, поэтому идет и читает эти самые украинские фейки. Ну, тоже выбор людей. Да, почему это происходит, я могу объяснить. Потому что вот эта тяга к жутким каким-то новостям, да, она психологически объяснима. Впрочем, по-моему, я вам об этом уже рассказывал достаточно подробно. Спасибо всем, кто ответил. Еще есть несколько звонков, но давайте дадим людям высказаться. Да, я слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Евгений меня зовут. Вы знаете, я в последнее время прям не удается словил, смотреть, засыпаю вечером. А так, в принципе, слушаю все и слушаю «Говорит Москва». Это вообще одна из основных радиостанций, которые я слушаю еще со времен открытия. И могу сказать, вот сегодня я послушал интервью Дудя с, на Ютьюбе с актрисой, которая дочерью Машкова. Очень больно было слушать это интервью. От понимания разрыва поколения, что вот поколение 30-летних мы упустили. Мне 44, я с 30-летними разговаривать не могу просто. Они ничего не слышат. Они воспитаны... Такое ощущение, что не все в Америке воспитывались. Они ничего не слышат.
Вы знаете, я с очень разными людьми разных возрастов сталкиваюсь. Не могу обобщать таким образом.
Я... Наверное, вы правы. Наверное, да, мне просто... Но я просто... У меня... Я перестаю общаться, не получается сейчас общаться с людьми, с определенными, которые мне близки были до этой ситуации. Да, и
я про незнакомых, я про незнакомых. У меня вот примеры с вчерашнего дня. Я там по паре вопросов зашел в одно из наших федеральных министерств больших, да, Министерство просвещения. Я там пообщался с людьми, которые взаимодействуют с преподавательским составом, да. Это люди молодые. Им там 31, 28, да, и парни, и девушки. Для меня они очень молодые. Это люди умные, там, содержательные, понимающие. Я был удивлен. У них вот это вот всего, как это, Goodbye America и так далее, нет в головах.
Значит, им не давали воздуха. Значит, вы поймите, у нас на самом деле в большинстве своем СМИ либеральные, которые не дают говорить, не давали. То есть, да, сейчас, возможно, дают, и вот, возможно, те люди, с которыми вы общались, это как раз те ростки, которые немного повернутся в другую сторону, да. Но у нас действительно проблема, у нас это поколение выращенное, они смотрят в другую сторону, и убедить их очень трудно. И, боюсь, у многих уже не убедишь.
Вы знаете, ну не согласен я с вами про поколение, про целое поколение. Правда, не согласен. Люди очень разные, потому что я вот говорю по... Там, по своей деятельности, в том числе общественности, встречаюсь вообще с разными людьми. Это и студенты, и не студенты, да, и преподавательский состав, и там люди, специалисты в разных отраслях, разных сфер, там, уровней жизни, разного достатка. Но нет такого, что сказать, 30-летних мы все упустили. Но куда мы их упустили? Да? Там есть люди, которые соображают значительно лучше нас с вами, быстрее и адекватнее, да. И вот никакого там увлеченности Западом, как это принято, да, им, соответственно, вменять в вину, там в помине нет. Люди, которые свой выбор делают значительно более осознанно, чем мы с вами, да, они, у них там другой уровень рефлексии, другой уровень понимания, да, они вот, они отличаются, но не в эту сторону, что они и без Макдональдса испытывают синдром отмены, там, наркотическую ломку, а совсем наоборот. Вон Трупанов Сергей, наш постоянный слушатель, пишет. А вы не задумывались о том, сколько 30-летних сейчас и проводит нашу специальную военную операцию? И он прав. Николай, слушаю вас. Алло.
Ну, кстати, 30-летний, который в Министерстве просвещения, 30-летний, который в полях в районе Донбасса, это все-таки разные люди.
Я не говорю, что они все одинаковые, я же говорю, что они разные, но то, что вот обобщать, что они все на Запад смотрят, в полях Донбасса никто на Запад не смотрит, я вас уверяю, я видел, ну, репортажи, в том числе вот Алексей, который был у нас в гостях, мы общаемся, он сейчас там, вот он рассказывает такие истории, да, там никакого Запада в помине, ну, тот Запад, который есть, он на 6-м этаже внизу в Азовстале сидит, вот весь Запад там, никто туда не тянется.
А вы знаете, вот раздел такой вот между проходит между людьми, и раздел он по одной простой плоскости проходит на самом деле. Вот и на основе этого различается, кто что слушает, кто что воспринимает. Раздел в той плоскости, что часть людей желает и мыслит, чтобы вернулось все как было прежде. Ну, а другие понимают, что как прежде не будет, и все вот живут...
Нет этим. Такого раздела, я с вами не согласен, поспорю даже. Желание вернуться в прошлое, оно есть у каждого, оно есть у нас с вами. Как бы мы себе не объясняли, что прошлого не будет. Там в подсознании, на грани, да, вот эта надежда-то теплится, что вернется то время, когда вот, ну, было все понятно. Нам же не нужно в прошлое с вами, нам с вами нужно во все понятно. Чтобы мы понимали, что завтра... Когда мы можем вот это, раз, два, три, даже если там, это не очень хорошее какое-то время, но оно должно быть нам понятно. И мы в прошлые, там, инерционно, да, пытаемся нырнуть. Не потому, что там лучше всего было. У нас разные с вами времена были в прошлом. И у вас, и у меня. А потому
ну,
что
я
там...
Предвод,
да, да, там, и... там, да я тоже самое, я тоже сам говорю. Там было все понятно. Сейчас непонятно. И в этом мысль. И мы должны себя настраивать, то, что мы в будущее идем. И мы, соответственно, это пытаемся сделать. Но это просто так не бывает. По щелчку не происходит. Что я вот раз, и все. Я представляю, что для нас вокруг точки роста, да. Ушел Макдональдс, мы вот с Николаем Матокиным открываем пирожковый, разбогатеем. В рублях, правда, но нам другого и не надо.
Ну, разбогатеть, ну вот разбогатеть, это уже неправильная точка роста в новом, ну как сказать...
Почему?
Разве? Потому.
Да почему нет-то?
Ну, потому.
У вас доллар 68.
Потому что разбогатеть, это было прошлое. А вот, вот в новом вот этом разделе, ну, не, неправильно это все.
Как неправильно. Да, жизнь, смотрите, рынок освободился.
Богатеть нет.
Конкуренты ушли. Как не богатеть-то?
Ну, ну неправильно это, Александр. Вот, вот, вот это вот и раздел.
То есть это ну, то есть старый, вы хотите назад это, в нищету, это старый... а я хочу в будущее в обеспеченную старость, правильно? В этом что у нас значит, раздел.
Что значит обеспеченное? Что вы будете одет, обут, будет и голодным не будет.
То, что вы сейчас проявляете...
Но это не разбогатеть.
Это называется катастрофическое сознание. У вас впереди катастрофа, да? У меня впереди счастье. Вот этим мы
почему
отличаемся
катастрофа?
С вами.
Почему катастрофа?
Потому что будет только жрать и одни штаны, одни брюки, да? Как
а, и... человек, а что человеку надо? Вот по-хорошему.
По-хорошему человеку ничего не надо, кроме счастья.
Что вы с собой богатство заберете?
Я говорю, человеку это кроме счастья ничего не надо. Жаль, что вы меня не слышите. Жаль, что вы меня не слышите. Как-нибудь еще обсудим. Но выходите из этого катастрофического сознания. Оно вас погубит. Вон как. Отказ от коммунистических идей, социалистического общества, реставрация капитализма — это возврат в прошлое, пишет нам мастер. Сергей Алексеевич, полторы минутки до новостей. С удовольствием вас послушаю. Здрасте.
Если использовать информацию преимущественно от журналистов, блогеров и так далее... Всегда будете задавать вопросы, почему операция идет очень медленно, хорошо бы ударить по всем мостам, подорвать железнодорожные и так далее. Это на эти вопросы президент и Минобороны уже ответили. Я использую только официальную информацию. Минобороны, Министерство иностранных дел, внешняя разведка и отдельных сенаторов и депутатов из соответствующих профильных комитетов, связанных с безопасностью России.
Надо, кстати, Картополова позвать. Вы меня на мысль навели. Надо позвать Картополова в эфир.
Правильно. Выступление президента, слушаю его реакцию на отдельные события, плюс реакция официальных лиц Запада, прежде всего США и Великобритании, включая их силовые ведомства. Вот и все.
Спасибо, Сергей Алексеевич. После выпуска новостей продолжаем, но, наверное, уже по другим темам, с источниками информации у нас все понятно. Любит наш народ всякое читать. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это пятница, 6 мая, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем разные, вот Строгинский пишет вдогонку. Удобно свои неудачи в карьере и бизнесе оправдывать тем, что человеку нужна малость. Поесть и одни штаны. А богатство — это неправильно. Я во многом солидарен, потому что от целеполагания очень много зависит. Если в целеполагании у вас укладываются одни штаны, то жить вы будете, скорее всего, не очень хорошо. Однако поговорим мы не про это. Мы с вами до 9 мая не увидимся уже больше, да, не услышимся, точнее, да и не увидимся тоже, не сможете посмотреть самую трансляцию нашу, которая сейчас идет ВКонтакте, на Рутубе и в Телеграме. Вот, поэтому хочу обсудить с вами опрос в ЦИОМ и как бы послушать, что вы по этому поводу думаете. Исследование, посвященное восприятию россиянами, нашими с вами согражданами Дня Победы. Последние 5 лет День Победы остается для россиян наиболее важным праздником в череде ежегодных торжеств и событий. 67% – высокая цифра. Сформирован ассоциативный ряд вокруг празднования годовщины, который делает праздник узнаваемым и создает атмосферу, позволяющую каждому стать сопричастным к событиям мая 45-го года, когда на здании Рейхстага было водружено Знамя Победы. С этим символом, со знаменем, да, ассоциирует, со знаменем на Рейхстаге, да, с конкретным кадром даже, ассоциирует праздник 37% опрошенных. Для 63% это однозначно военный парад. И за год, поскольку там с парадом, ну, там на ковид были определенные сложности, за год упоминаемость парада выросла в этих соцопросах на 7 процентных пунктов. «Бессмертный полк» 60%, выросла на 17 процентных пунктов. «Георгиевская ленточка как символ» 50%, 55% опрошенных назвали. 48% это «Вечный огонь», музыка и песни военных лет. 40% «Торжественный салют», ордена и медали 30%, «Красные гвоздики» 29%, «Фронтовая каша» 19%, «Наркомовские 100 грамм» 10%. 9 мая 40% граждан планируют принять участие в очных мероприятиях, связанных с Днем Победы, в том числе в «Бессмертном полку», посмотреть парад и так далее. На салют собираются вдвое больше, чем в прошлом году, 28%. Вот. Ну и праздничные дни на открытом воздухе преимущественно. Поговорите со мной, расскажите мне, что для вас День Победы, что для вас 9 мая и какие планы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, поговорим. Звоните, поговорим. Григорий из ПБ говорит, я люблю авиацию. Виктор 26 говорит, что военнопленных придут по Красной площади. Пусть на них посмотрит мир. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здрасте.
Здрасте. Здрасте.
Евгений, для меня День Победы — это очень важный праздник. Один мой дед, грубо говоря, прошел всю войну и дошел до Берлина, и участвовал в Сталинградской битве. И он с маленькой деревни Братфорд, это около Львова, с Украины, где расстреляли всю деревню, детей под своими телами старшие спрятали, и он вылез из-под тел. И полка назвали Иванов, вот он стал Ивановым, грубо говоря. То есть он 15 лет попал на фронт и закончил ее, получается, 21 в Берлине. Вот такой у меня один дед, а второй дед у меня тоже прошел войну со стороны отца. Вот. Их уже нет живых, к сожалению. Для меня День Победы – это святой праздник. Я с своей маленькой дочкой всегда хожу на... И очень скучаю по этому празднику, который стал в наших сердцах. Это вот этот полк смертный. Это очень важный для нас праздник. Такое ощущение, что он был всегда. Странно, что его раньше не было. Все.
Спасибо. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло. Ну ладно, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, это я.
Здрасте.
Это я, да?
Да, это вы.
Да, меня зовут Наталья, Москва. Я вот сейчас только забрала из Озона советское знамя, самое большое. Сегодня на работе, вот я сейчас сижу на работе, сделала табличку «Смерть нацистам» формата А4, заламинировала, и на оборотной стороне там уже распечатка с цифрованных вот этих вот данных моего деда. Ну, Путин, который, как называется, сайт вот этот.
Uh-huh.
Вот, потому что у меня фотографии нет. Я просто очень сильно расстроилась из-за бабушки, и я сегодня там в чатах там наорала на всех, что... И, короче, получается, что все равно знамя, ну, есть кому нести, и я теперь я вместо нее. Там, если кто пойдет, если увидите меня с табличкой «Смерть нацистам», я, знаете, как Зоя Космодемьянская, то сфотографируйте меня кто-нибудь, потому что я пойду одна. Но я вообще-то, если честно, сомневалась сначала, потому что я как бы боялась диверсии, а хожу я не очень быстро, ну, я как бы убежать не знаю. Ну, не уверена, что я там смогла бы убежать от снайпера, предположим.
Спасибо за вашу историю. Если мы вас встретим, вас обязательно сфотографируем. А может, кто-то и познакомится. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
А, для меня, знаете ли, вот День Победы — это все-таки Пасха в Дахау 45-го года, это 6 мая, как раз День памяти Георгия Победоносца. Вот. И вот, достаточно взглянуть на фотографии. Это сделано кем-то с вышки. Вот, пулеметная вышка. И самодельные ризы священников вообще были из полотенец, с нашитыми больничными крестами. Они были надеты прямо на полосатые тюремные руки. Вот, а служили по памяти. Пасхальный канон, пасхальные стихи, все пели наизусть. Понимаете? После возгласа священника хор пел песнопения, по-моему, сначала на греческом, потом на церковнославянском языке.
Евангелие. Переходя с греческого на церковнославянский, затем снова на греческий. Пасхальный канон, пасхальные стихиры, все пелось наизусть. Евангелие вначале было слово также по памяти. И, наконец, слово святого Иоанна Златоуста тоже по памяти. Молодой греческий монах Святогорец встал перед нами и произнес его с таким проникновенным энтузиазмом, что мы никогда не забудем его до конца нашей жизни. Казалось, сам Иоанн Златоуст говорил через него к нам, а также ко всему остальному миру. Это Глеб Рар, свидетель этих событий.
Ну да, да, да. Вот, вот это вот. А так, конечно, конечно, я выпью 9 мая.
Спасибо, спасибо, что напомнили тоже о таком достаточно серьезном, важном событии, причем мало кто знает о нем. Почитайте, посмотрите, это действительно важно. Вы в эфире, слышу вас, алло.
Алло, да, здравствуйте. Да. Для меня 9 мая это так же, как для подавляющего большинства наших жителей страны, великий святой праздник, тем более я сам сын фронтовиков. У меня отец прошел всю войну, мама тоже. Вот, и я помню, когда первый раз пошел на бессмертный полк, я взял ихние портреты и пронес, вот знаете, это было какое-то такое вот потрясающее чувство, что вот я понял, что означали слова Ванги, когда мертвые вместе с живыми пройдут, и это будет возрождение России. Я понял, что это, да, вот они прошли, и вот действительно, вот это было величайшее просто вот такое чувство в моей жизни, ну, по пальцам можно перечислить, какое я испытывал тогда вот это, знаете, неимоверного какого-то вдохновение, вот этой гордости, этой радости. У мамы брат погиб на фронте. Поэтому для нас война – это, ну, такое святое дело. Этот праздник – это радость, это счастье. То, что благодаря этим нашим предкам, вот, ну, вот, как вот мои родители, ваши, вот, вот, другие люди, то, что мы живы, то, что мы сегодня наслаждаемся солнцем, воздухом, получаем все удовольствие от жизни, это благодаря им, тем, кто пал, вечная им память, Царство Небесное, и те, кто вернулся, и те, кто потом поднимал страну из тех жутких руин, в которых она была погребена вот из-за этой страшной войны, который урон, как говорится, нанесли фашисты. У меня отец, когда возвращался с фронта, он говорил, когда проезжал через вот, Россию, он говорит, конечно, говорит, а мы жили тогда на Кавказе, поэтому я просто подчеркиваю, состояние было, говорит, морально тяжелейшее, но сказали, мы сами все сделаем и сами все восстановим. Вот это было, конечно, великое, понимаете, вот такое вот это чувство вот этого гордости, то, что мы сумеем все вернуть, мы сумеем все восстановить. У меня недавно друзья вернулись с Донбасса, с Мариуполя. И то же самое, да, ну, огромное разрушение, не весь Мариуполь, ну, конечно, да. Но у людей вот это вот такое же чувство, вот эта взаимосвязь. Мы восстановим, мы подымем, мы сделаем все для того, чтобы наши последующие поколения жили бы счастливо и никогда не испытывали больше тех ужасов, которые довелось испытать как нашим вот уже ушедшим предкам, так то, что выпало на сегодняшний день вот нашим сегодняшним грядущим поколениям.
Поэтому... Спасибо, спасибо. Много звонков, сейчас к ним перейдем. Вот смотрите, да, насколько разные вот люди. Один Сергей пишет: День Победы должен быть объединяющим праздником для России, Европы и США в победе над нацизмом. А в этом году больше разделяет из-за Украины. Ну, во-первых, я не знаю, почему он должен быть. Да, у Европы и США свой взгляд. Причем у Европы, ну, максимально этот взгляд, скажем так, искаженный, да, сейчас. Да. Ну, ничего не должен быть ни для кого. И другой Сергей пишет, Один мой дед погиб в октябре 41-го в Крыму, командир взвода. Второй дед освободил Кёнигсберг и награжден орденом Александра Невского. Помянем дедов. А вот Строгинский пишет, это тоже же такая история. Это тоже великая история победы, вот эти важные вещи. Они часто не осознаются и очень часто обесцениваются. Да, я просто помню, как это тоже бывало. Вот пишет, мои деды не воевали. Один делал двигатели для самолетов, а второй был главным агрономом, растил хлеб для фронта. Но и для меня День Победы главный праздник в году. Да они тоже причастны. Это тоже герои по-своему. Без них не было бы, они тоже победу ковали. Поэтому я считаю, что вот тоже относиться к людям, занятым в тылу, да, героям тыла, как-то так, что с какой-то такой этой, там, снисходительностью тоже неправильно. Тоже неправильно. День Победы — священный день. Дедушка встретил в Германии нашу бабушку, спас из лагеря, ее угнали в 42-м из Ростова-на-Дону. Обязательно пойдем в бессмертный полк. Это Тейл пишет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте. Ну, Дмитрий из Москвы. Ну, для меня, конечно, это большой праздник. Вот. И я вспоминаю своих дедов, которые воевали. Один был... до войны его призвали. И того, и другого, кстати. Вот. То есть они были уже как бы кадровые, военные. Вот. Но один был солдатом. Но интересно, он был боевым пловцом в Севастополе. То есть настолько уникальная военная специальность, которых там во всем мире, наверное, по единицам можно было пересчитать. Но когда началась осада Севастополя, ну, как бы он просто взял в руки ружье, как говорится. И вот, несмотря на все свои навыки, аквалангиста и так далее, подводного там диверсанта, просто пошел воевать вот в окопы. Ну вот, был ранен, ну, там уже как бы на территории Крыма. Его, кстати, сдали немцам крымские татары, это к разговорам там о том, что они действительно, часть из них была, ну, помогали немцам.
Коллаборационистов имеете в виду?
Да. Попал в плен, бежал несколько раз. Потом его освободили уже там, по-моему, в 43-м или 44-м году. И вот он еще год воевал. Вернулся живым, на удивление, ну, с ранениями. Вот, а второй дед был, дошел до Берлина, вот, но он был как бы штабным работником, поэтому непосредственно он там в окопах не сидел, не воевал. Ну, были у него там какие-то эпизоды, когда встречались с немцами, ну, так сказать, в бое столкновения. Ну, так, неожиданно это было там, когда какие-то прорывы там и так далее, вот. Ну, и надо сказать, что ни тот, ни другой очень не любили рассказывать про войну. К сожалению, они потому что умерли, Царство Небесное. И я сейчас очень жалею, что все-таки вот, ну, не расспрашивалось про это побольше. Вот, ну, потому что знал, что они, ну, с большой неохотой все это вспоминали. Ну, вот, даже каких-то там смешных случаев или что-то такое, все же бывает. Даже это они не хотели вспоминать о войне. Но вот для меня это поэтому такой праздник.
Спасибо. Спасибо. Я вспомнил один эпизод, да, из своего опыта, так вот тоже быстро расскажу. Знакомый, ну, тоже в возрасте, да, уже серьезном, умер в прошлом году от ковида, человек пожилой. Вот, вот он рассказывал историю, мне запомнилось. Так или иначе, в каждой семье есть свои военные истории, и это и про дедов, да, и про бабушек, да, вот у меня тоже там все прошли войну, там, даже и история про Кенигсберг была, и, ну, много всякого, да. А тут вот он сидит, Боря, да, и у него шрам на лбу. И я спросил, а что за шрам-то, откуда? Почему такой шрам, как бы видно, что как бы старый и серьезный. Вот. А он говорит, а это вот, когда немцы пришли, мне, говорит, несколько, сколько там, лет 5, что ли, ему было, да. Вот. И говорит, они у нас в избе остановились, а это Тверская область. И говорит, один, говорит, я вот как сейчас помню, меня подозвал, я подошел, а он меня взял за голову, прижал к печке. И держал, и смотрел, что будет. А я, говорит, плакал от боли, да, и кричал. А вот он ждал и ждал, да, и вот потом отпустил, там, мать, что ли, закричала, лишь, ну, что-то произошло, он отпустил. Ну, вот, глумился, да, глумился над ребенком, да, в избе, в которой ночевал. Вот я все не мог представить, как это, да, что человеком может двигать, что вот от скуки, или от чего он там, да, или что он какой-то эксперимент, что ли, ставил, чтобы он вот так вот себя повел там с маленьким ребенком. За что? Зачем? Ну, вот живой свидетель, да, сидел передо мной. Вспомнилась история. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер. Это Степан.
Здрасте, Степан.
Ну, то есть, Тараторка. Я искренне, как бы, вот, в этой теме, ну, в спецоперации, во всем, но просто, знаете, сегодня у меня произошел казус, связанный с автопробегами.
Вы тем-то слышали, Степан?
Ну, не, я просто хочу...
Понятно. До свидания, Степан. В другой раз, Степан. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Алло, добрый день, это Григорий из Петербурга.
Здрасте, что там по курешке у нас?
Да, сегодня на рыбалку ходил, нет.
Давайте к теме, рад слышать.
Я, можно не про курешку?
Да, давайте, давайте к теме, давайте, давайте.
Да вот у меня история, дед, ну, он, его эвакуировали в 43-м году, но он оказался там уже на Дальнем Востоке. И самая главная история, что он брата потерял на Украине, и он в эту самую попал. Извините, сейчас.
Да, конечно.
У него брат пропал, и без вести, как раз вот война только началась. Ну, дед уже потом в 60-х годах поехал в Киев там по работе и говорит, вот где-то у меня тут брат погиб. И в Чернигове нашел, представляете, вот этот вот, ну, монумент огромный, и там фамилия, его брат. И в Чернигове, я смотрю, тут разные телеканалы, это все дело расковыривают. Вон оно как. Вот сейчас, нынешний момент.
Спасибо, спасибо за вашу историю. Вот Андрей пишет, у меня дед тоже маленький из печки слезал и на немца наступил, чуть не убили его. Смит пишет, мой дед Максимов Александр Иванович Столивар всю войну простоял у Мартена завода «Серп и молот». Был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалями за доблестный труд и оборону Москвы. И Анна пишет, в тылу в первую очередь, низкий поклон. В нас верили, нас ждали. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо вам за тему. Вот для меня, конечно же, это святой праздник. Я хочу сказать про двух своих дедов. Один 26-го года, другой 21-го года. Они два брата. Младший, вот мой непосредственно дед, был призван в 41-м году, пошел в сторону Японии разведчиком в Маньчжурию. Вот. А старший его брат, самый старший семьи, их вообще 9 человек было, и вот 3 брата. Ну, мелкий, кстати, самый был. А старший был призван техникум-лейтенантом в Коломенском РВК в 41-м году. Прошел, оба они прошли всю войну. Он награжден орденом Красной Звезды. И там была такая история, что он был подбит в нейтральной территории. Он служил в 72-й танковой бригаде. И были подбиты в нейтральной территории, и вот я помню, все эти 3 дня чинил свой, собственно, ремонтировал свой танк, вот, и, собственно говоря, огнем с места, вместе с экипажем танка за это время уничтожил 2 миномета и 25 солдат, офицеров противника. Вот. И даже в книге Юлиана Семенова «Позиция» о нем сказано. Это Якуб Нигматуллин и Насыф Нигматуллин. Вот.
Спасибо, спасибо за вашу историю. У каждого есть история про наших родственников, да, наших родных и близких. Действительно, это очень важный для нас день. Хотя, конечно, да, вот сейчас, кстати говоря, последние годы я вот этого такого постперестроечного, вот этого мерзотного скептицизма, да, слышу все меньше и меньше. А помните, были, да, заявы там про Баварское и так далее, да? А вот последние годы как-то сошло, куда-то ушло, и иной молодежь подключается, да, и как бы наполнение самого смыслом, да, самого этого стало больше, значительно больше. И, конечно, колоссальную роль тут и «Бессмертный полк» сыграл и так далее. Мама рассказывала, 37-й год рождения, ее папа, мой дед, уходил на войну и нес ее 4 километра на руках до станции, откуда они уезжали, и больше его не видели. Очень жаль. Ну, желаю всем посетить очное мероприятие, как это сухим языком в ЦОМ сказано, да, отпраздновать наш День Победы, вспомнить наших предков, тех, кого нет в живых, да, пообщаться с теми, кто еще в живых есть, да. Ну и, соответственно, провести этот день, наполнив его смыслом, а не просто пятой точкой к небу на даче, да, или там к мангалу. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Увидимся с вами уже после выходных. Всех с наступающими.